Ольга Кипренская. Непокорная жена для ректора. Глава первая.
«Папа, что значит замуж? У меня совершенно другие планы!»
От неожиданности я уронила вилку, и она с грохотом упала на стол. Семейный обед не задался. Младшая сестра посмотрела на меня со скрытым торжеством, а мачеха опустила глаза и преувеличенно внимательно стала разглядывать узор на салфетке.
Так вот, что за шепотки были у меня за спиной все это время.
«Извольте объясниться, ваше сиятельство!» Перешла я на официальный тон.
«Что значит? Я приезжаю домой, и вы мне сразу объявляете, что я, оказывается, выхожу замуж? А если я не хочу?»
«Алисе, это не обсуждается».
Голос отца был тихим, но очень твердым.
«Ты через неделю становишься женой лорда Артура Кайла и уезжаешь жить к нему в поместье».
Я встала во весь рост.
«И дальше что?» —
спросила я, продолжая смотреть на отца. Тот сделал повелительный жест, мол, садись и не ерепенься.
«Почему меня выдают замуж, не предупредив?»
Я даже не подумала подчиниться и опустить взгляд. Я единственная из всей семьи, не боялась его.
«Ладно, замуж, это еще можно было бы стерпеть, но за Кайла...»
«Ты старшая дочь. Ты знаешь, что у нас бедственное положение. И твои сестры не смогут получить образование, которое смогла получить ты»,
— устало сказал отец.
«У нас нет приданого ни тебе, ни сестрам, а лорд...»
— продолжил он.
«Лорд предложил выход из ситуации. Ты становишься его женой, он гасит все наши долги, и твои сестры получают хорошее приданое, ну и вход в свет».
«Вот, значит, как». Я скомкала салфетку и бросила ее на пол. «Продали, значит?» «Никто тебя не продавал! Просто это действительно лучший выход для нас, для нашей семьи! Ты бы могла позаботиться о нас и о своих сестрах!»
Мачеха вскочила, всплеснула руками и вложила в тон весь упрек, на который только была способна.
«В конце концов, ты могла бы вести себя прилично и не пытаться что-то заработать, как какая-то простолюдинка!»
«А это она о моей подработке у целительницы. Самое светлое полгода. Матушка Лос... одна из самых опытных травниц королевства. Именно она научила меня травоведению и зельеварению».
«Вот, твоя младшая сестра ведет себя как истинная леди!»
Корнелия потупила глазки, как и полагается воспитанной девушке.
«Тогда моя младшая сестричка и могла бы позаботиться о нас. Почему же тогда она не пойдет замуж за этого прекрасного лорда, а, матушка?»
Язвительно поддевала я. «Хм, может, потому что она вам родная, в отличие от меня?» Добавила я мысленно.
«Мы не можем отдать младшую сестру вперед старшей. К тому же, ты знаешь, что обязанности рода несут первенцы. И без разницы что, будь это титулы или долг. Лорд непременно оскорбится, если мы не выкажем ему уважение».
Выдохнул отец и добавил совершенно непререкаемым тоном.
«Послезавтра приедет поверенный от лорда, и над вами будет совершено таинство. Затем ты отправишься к супругу».
Возражения не принимаются. Я посмотрела на родителей, на сестричек, развернулась и резко вышла вон.
«Как невежливо!» — крикнула мачеха. «Алисия, а ну вернись! Сейчас же!»
«Не вернусь!»
«Пусть идет! Она образумится!»
Голос отца воткнулся в спину, как нож.
«Дорогая, вели подавать чай с десертом. Мы должны отметить это прекрасное событие».
Я фыркнула и пошла в свою комнату, нарочито сильно постукивая каблуками. Наша семья была старинной и знатной, мы состояли в родстве с самим королем, но это не помешало нам едва сводить концы с концами. Мачеха считала, что женщине не положено работать, а положено быть украшением гостиной, а отец очень неудачно вкладывал скудные капиталы. Я была самой старшей из четверых сестер. На мое образование более-менее денег хватило, спасибо тетушкиному наследству. А вот младшие сестры обошлись практически без него. Но даже эти скромные траты стали последней каплей. Отец, одержимый идеей вернуть былое величие, вложил почти все оставшиеся средства в торговую экспедицию в Южные моря. Корабль, груженный нашими последними надеждами, попал в шторм и затонул у скалистых берегов Аргарии.
После этого долги росли, как снежный ком, обрастая процентами и штрафами. Нас спасало лишь то, что наше имя все еще что-то значило в узких кругах старой аристократии. И кредиторы пока не решались прибегать к крайним мерам. Надеюсь на чудо. Чудо, по воле отца, обрело имя и фамилию. Артур Кайл. Лучше бы сразу продал наши души демонам. Но бедность была не самым страшным нашим пороком. Самым страшным был талант к темному ведовству. Запрещенному ведовству. И беда была даже не в том, что оно темное, а в том, что оно неподконтрольное. Дар дремал в роду вплоть до нашего прадедушки. А потом... Я точно не знаю, что потом случилось, но как-то он прорвался наружу и... В общем, в том особняке никто не выжил. Кроме моего прадеда. Его признали убийцей и сослали в дальнее имение. Прадед был другом короля. С нами перестали иметь всякие дела. Даже руки не подавали. Дар закрыли мощным блоком, и о нас постарались забыть. А место Сеймуров возле трона заняли Кайлы. Прадед скоро умер от горя, а мы так и живем. Ходили слухи, что один из сильнейших магов, тогдашний лорд Кайл, нашел способ пробудить в бывшем друге запрещенный дар. Да, они дружили. Когда-то. Это были только слухи, но, согласитесь, очень удачно произошел прорыв запрещенной магии. И очень удачно от этого выиграло одно семейство. Теперешний лорд – один из тайных советников короля, лучший боевой маг Зельевар. А теперь король, видимо, решил положить конец давней вражде. Сомневаюсь, что сам Артур Кайл решил жениться на нищей дочери врага с темным потенциалом. Да еще и не видя эту дочь ни разу в жизни. Да еще и денег дать! Ни за что не поверю, что деньги – это просто так. А может, я ему понадобилась для каких-то экспериментов? От этих Кайлов всего можно было ожидать. Ведь если темный дар действительно жив где-то в нашей крови, то кто я для него? Не жена, а идеальный объект для исследований. Живое доказательство вины моего рода, которое теперь принадлежит ему на законных основаниях. Мысль о том, что меня могут запереть в лаборатории и разбирать на магические составляющие, заставила меня содрогнуться. Я полжизни мечтала попасть в Академию магии. Я просиживала полночи в библиотеках. Потом устроилась к матушке Лос, одной из лучших травниц королевства. Тайком, правда, когда ездила погостить к дальней тетушке. Но родители все равно узнали и высказали в письме все недовольство, тут же вызвав домой. Я думала, отругают и забудут, и я успею на отбор. А тут замуж. Да, я мало что смыслю в магии, и мне это запрещено. Я же Сеймур. Но на травничество и зелья общий запрет не распространяется. Для поступления на зельеварение мне знаний хватит. В крайнем случае пойду на травницу. Я так усердно готовилась, тайком собирая компоненты и оттачивая навыки, что у меня даже получилось создать несколько собственных, не зарегистрированных в официальных фармакопеях рецептов. О самом лорде Кайле ходят ужасные слухи. И если хоть десятая часть их правда, проще сразу повеситься. Его мало кто видел в лицо. Он почти всегда появляется под заклятием отражения. Говорят, потому что он очень некрасив. Проверить это совершенно невозможно. В королевстве полностью запрещены магические дубликаты личности. Обычные портреты нарисовать можно, но магический, полностью отражающий даже не личину, а личность хозяина, нет. Особенность дубликатов в том, что ты всегда узнаешь человека, изображенного на нем. Он может постареть, изменить внешность магически, попасть под убийственную магию, но слепок его души останется таким же. И все, что сделано с дубликатом, отразится на человеке. Поэтому и запретили, собственно, саму технологию. А не потому, что королеве было неудобно прятаться под маской на маскараде. Говорили, что он настолько могущественен, что может одним взглядом остановить сердце. А его поместье — это не уютная родовая усадьба, а мрачная крепость, где в подземельях исчезают те, кто навлек на себя его гнев. В общем, знала бы, домой не возвращалась бы. Тем более, что отбор скоро закончится. И двери Академии закроются до следующего года. В самом прямом смысле. Проскользнула я в свою комнату, быстро стянула легкое чайное платье и надела любимый камзол и сапоги для верховой езды. Я уже направилась к выходу, как в замке повернулся ключ. «Что это за шуточки?» Я дернула ручку, но она не поддалась.
«Выпустите меня отсюда! Немедленно!»
«Нет», — раздался в коридоре голос Корнелии. «Я тебя знаю. Ты захочешь сбежать. Даже не отрицай, сестренка. Ты останешься здесь, в этой комнате, и никуда отсюда не выйдешь. Скоро приедет портниха с твоим свадебным платьем».
«Ах ты! Отдай немедленно ключ!»
Я забарабанила в дверь, но ответом мне послужили торопливые шаги. Я крикнула вслед сестре слова, которые были очень в ходу рыночного простонародья, но приличным леди их знать совсем не полагалось. Но мы уже выяснили, что я к приличным никоим образом не отношусь, и попыталась выломать дверь. Бесполезно. Я обессиленно сползла по косяку. Вот гадюка! Конечно, получив деньги и восстановив имя, она себе выберет мужа такого, какого захочет. И наша подмоченная репутация уже не будет помехой. Я ударила кулаком по полу. Надо что-то делать. И я обязательно придумаю, что.
Глава вторая.
«Ах, как вам идет этот цвет! Какое шикарное платье! Как вам подходит этот цветок, флед-оранжа! Как он оттеняет ваши темные волосы и зеленые глаза!» — ворковала портниха. Я стояла на постаменте, как кукла, одетая в платье, больше напоминающее пирожное безе, чем нормальный наряд. Терпеть не могу эту моду с множеством юбок и оборок. Папа не поскупился и на остатки средств выделил лучших портных и заказал жорданский шелк, который меняет цвет в зависимости от того, под каким углом на него смотришь. Вот я стою в белом с серебристо-синевато-фиолетовым отливом, на голове фата из тончайшего паутинного шелка, которая спускается до самой земли, а в голове самые темные мысли из возможных. В прическу воткнули букетик апельсиновых цветов, а в букете невесты шикарные белоснежные розы. Но, учитывая мое положение, идеально бы смотрелся терн и чертополох. В дверях возникла Корнелия, вся буквально светясь самодовольством и медленно обошла меня вокруг, наслаждаясь моментом. «Ах, сестрица, как ты прекрасна!» — слащаво протянула она. «Прямо как невеста из старой баллады. Помнишь ту, что вышла замуж за горного тролля ради спасения семьи?»
«Замолчи!» — бросила я сквозь зубы.
«Зачем ты так? Я ведь всего лишь желаю тебе счастья!» Она сделала паузу, наслаждаясь эффектом. «Говорят, лорд Кайл обожает тишину. В его поместье даже птицы не поют. И он так редко бывает дома, что совсем не будет тебе мешать. Ты сможешь, например, вышивать крестиком чудесные гобелены и пить в воскресенье чай с соседками!»
Я сжала кулаки, чувствуя, как шелк платья становится похожим на саван. Каждый ее укол попадал точно в цель. Она знала, чего я боюсь больше всего. Не бедности, а четырех стен, за которые никогда не смогу выйти. Золотой клетки и подчинения. Хорошо еще, что про Академию не догадывается, иначе бы точно не упустила случая клюнуть в больное место. Или я не знаю свою сестричку.
«Корнелия, не отвлекай сестру. Милая, ну, улыбнись. Сегодня самый счастливый день в твоей жизни». Попросила мачеха, старательно глядя куда-то в сторону. Все три оставшиеся у нас служанки смотрят на меня сочувственно и вздыхают. Они тоже знают о моем подневольном положении. Отец появился на пороге, одетый в парадный камзол с фамильными гербами. Его лицо было непроницаемо, но в глазах я увидела тень того, что могло быть раскаянием. Хотя, может, мне просто хотелось это видеть.
«Готовься, поверенный лорда уже здесь», — произнес он глухо. «Церемония начнется через полчаса».
«И ты действительно сделаешь это?» — спросила я в последний раз, глядя ему прямо в глаза. «Отдашь меня тому, кто уничтожил нашу семью?» Он замер на мгновение, и мне показалось, что его рука дрогнула. Но тут же его взгляд снова стал твердым.
«Это необходимо, Алисия. Иногда мы должны жертвовать личным ради общего блага».
«Общего блага?» Я горько рассмеялась. «Или ради твоего спокойствия и спокойствия твоей жены?» Он развернулся и вышел, не удостоив меня ответом. Мачеха бросила на меня умоляющий взгляд, но я отвернулась. Разговор был окончен. Вчера, поняв, что никто меня из комнаты выпускать не будет, я демонстративно отказалась от ужина. Это не произвело на моих мучителей никакого впечатления. К вечеру под конвоем отца ко мне пришла портниха, быстро сняла мерки, потом очень долго за дверью шепталась с мачехой о фасоне платья. Со мной советоваться тоже никто не собирался. Не то чтобы меня это сильно огорчало, но ради приличия можно было и спросить. И вот сегодня принесли платье, практически перед самой церемонией. Только и осталось времени, чтобы быстро все надеть и приладить фату. У меня не было девичника, и даже не будет никакого свадебного пира. Между нами заключат магический контракт через посредника, и потом я немедленно должна буду ехать к своему мужу. Скромное темно-синее дорожное платье уже ждет своего часа, разложенное на кровати. «Милая, не смотри так зло. Это не подобает приличной леди», — прошептала мачеха, по-прежнему улыбаясь по пути к часовне светлой богини.
«Здесь нет приличных леди. Приличных леди не продают замуж», — шипела я в ответ, и она морщилась, как от зубной боли. «Надеюсь, этот цирк надолго не затянется».
«Прошу ответить невесту». Жрец светлой богини испытующе посмотрел на меня сквозь пламя свечи. «Является ли согласие вступить в брак осознанным и добровольным?»
«Нет».
«Вот и хорошо».
Не меняя благостной интонации и постного выражения лица, продолжил жрец.
«Объявляю вас мужем и женой. Отныне ваш союз скреплен именем светлой богини».
«Это все?» — невежливо прервала я служителя. «Я могу идти?»
«Да, да, конечно, можете», — торопливо засобирался пастор. «Я понимаю, вам не терпится отправиться к своему супругу. Не смею задерживать».
Я уже не слушала его, подхватила юбки и направилась прочь из маленького храма, пристроенного рядом с домом. Поверенный лорда остался стоять, недоуменно глядя мне вслед. В чем-то старик-слуга даже вызывал сострадание. Его, видимо, отправили по принципу «кого не жалко». Ну и во избежание конфуза, решив, что почтенного человека точно не обидят. Ну, признаться, меня это волновало мало. Перед началом церемонии отец получил расписку в банк с очень приятной суммой. Мне не показали, но, судя по радостным искрам, вспыхнувшим в глазах моей младшенькой сестрички, тайком подсматривающей из-за отцовского плеча, это была более чем выгодная сделка. Приятным бонусом шло поздравление от короля, что привело семью в экстаз. Цена, которую заплатила я, уже никого не интересовала. Ну, посмотрим. Я все обдумала еще вчера. Не знаю, почему мой муженек не явился лично. Возможно, он так хотел меня унизить. Или ему помешали какие-то более важные обстоятельства, чем собственная свадьба. Но у алтаря мы стали мужем и женой магически, соединившись с заклятием. По сути, магический брак при произнесенном согласии работает на любом расстоянии. Прислать посредника скорее удостовериться, что невеста на месте и для красоты самой церемонии. Все-таки, когда невеста стоит одна, это выглядит очень странно. Но у брака на расстоянии есть интересное свойство. Если в течение года брак не будет подтвержден в постели, то он автоматически аннулируется. Это было сделано для того, чтобы избежать фиктивных браков и прочих неурядиц. А значит, сейчас меня максимально быстро доставят к новоиспеченному муженьку для, скажем так, закрепления. Я скрипнула зубами. Краем уха услышала, как Корнелия расписывает мои прелести перед слугой лорда. «Дескать, ваш купец получил первоклассный товар. Она мила и нежна, даром, что выглядит так же дружелюбно, как сторожевой пес у королевской казны. Зато душа-то какая!» «А вы знаете, как она умна! А как она прекрасно играет на клавесине! И вы бы слышали, как она поет!»
Я закатила глаза. «Да, да, игра на клавесине, танцы и пение, а также мои акварели». Впрочем, об акварелях сестричка благополучно умолчала. «И правильно. Наш учитель рисования считал, что это явно какое-то новое, неизведанное направление, которое приличным девам знать не полагается. Ну не могут милые овечки на лугу быть кубической формы и иметь 6 ног. Хотя ей-то что? Не ее выдали замуж непонятно за кого. Но с другой стороны, такой поспешный брак с посредником – это мой шанс. Если мне удастся убежать в академию, то я получу неразрывный контракт с академией на год. И я не смогу ни под каким предлогом покинуть ее стены. Такова традиция. А значит, брак не будет подтвержден и автоматически расторгнется через год. Прекрасная возможность. Завтра отбор в академию заканчивается, и двери захлопнутся. Из них нельзя будет ни войти, ни выйти, кроме очень экстренных случаев. Каких именно, никто не знает. Их еще не случалось, но в уставе они прописаны. Так и значится. Очень. Экстренный случай. Это мой шанс, но действовать надо очень быстро.